Давайте еще воздадим славу Господу нашими аплодисментами, прославим Его святое имя. Аллилуйя Богу нашему. Будем занимать наши места, будем слушать Слово Божье. Я хочу читать из 22 главы книги «Бытие». Откройте, пожалуйста, мы прочтем с 1 по 14 стих отрывок Священного Писания. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой. Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам. Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел его позади овен, запутавшийся в чаще, рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. Аминь. Делая общий анализ прочитанного отрывка, дорогая церковь, дорогие гости, я обращаю ваше внимание, впрочем, вы сами обратили, на достаточную трагичность этой истории. На историю, которая не является такой удобоприемлемой для незнакомых с Библией, для людей, стоящих далеко от христианства. И особенно, когда в годы засилия атеизма подобные места Писания использовали, чтобы очернить христиан, чтобы оклеветать, чтобы сказать о том, чего не было в их практике, о неких человеческих жертвоприношениях, о том, что кто-то кого-то приносит в жертву, заколает. Ну и вот Библия ваша об этом говорит, вот ваш Бог так сделал. Я отмечаю, что атеисты, не верившие в Бога, говорили: ваш Бог сделал. Так все-таки, если Он сделал, то Он есть. А если его нет, то чего вы на это внимание обращаете? Но это было одно из таких методов, один из методов, с помощью которого пытались очернить. И я хочу, возможно, и сейчас есть люди, хотя Библия распространенная, литература, книга, продается. Православная церковь имеет разрешение от главы государства устроить свои магазины во всех крупных универсамах, во всех крупных общественных заведениях, и в том числе среди другой, не совсем христианской литературы, там что есть и чистое Слово Божие. Слава Богу, когда люди могут обращаться и читать. И поэтому важно правильное понимание. Я позволю себе, конечно, не это является основанием для проповеди, но позволю чуть-чуть объяснить и сказать: послушайте, никогда, нигде, ни на страницах Библии, ни в истории нормальной, здоровой христианской церкви, я почему говорю здоровой, потому что находятся больные люди везде. Бывают они среди верующих людей. Они не являются настоящими верующими, но они пришли и выдают себя за таковых и могут что-то делать, и все говорят: во, ваш, да он не наш. Но бывает все. Но если люди здраво мыслят, Библия, Господь никогда, нигде, никого не заставлял, не принуждал, более того, восставал всей своей сущностью против института человеческих жертвоприношений. Это было противно ему. Эти жертвы приносились дьяволу. Это не Бог. И здесь Бог просто-напросто испытывал Авраама. Да, он провидел, он знал, он хотел увидеть, как поведет себя Авраам. Авраам остался верен Богу. Удивительно, у Бога все было предусмотрено. И где-то далеко от этого места бегал Овен, но Бог силой своей направил его, залез тот в чащу, запутался и ждет. Время придет. У Бога все было выстроено. Фактически, больше всего мне хочется сегодня обратить ваше внимание на 14 стих. И здесь, в этом стихе, говорится о имени Бога, хотя это названо географическое место, Иегова Ире. Чуть-чуть еще хочу вернуться к тому, что я сказал, потому что мы сталкиваемся с различного рода обвинениями против Евангельской Церкви все еще. Люди все еще не могут разобраться и понять, где истина, и пользуются какими-то слухами, какими-то баснями. И важно, чтобы мы знали дух христианства, важно, чтобы мы понимали Священное Писание не как какую-то букву убивающую, но как дух животворящий. Лет, наверное, с 20 назад, когда церковь только еще становилась, а может быть больше, в церкви появилась одна женщина, она приезжала, и она не местная была, она выдавала себя за пророчицу, она говорила о неких откровениях, которые будто бы ей даются, и молодежь особенно потянулись, потому что молодые люди всегда были более близки к тому, чтобы новое что-то усваивать. И нельзя было как-то обвинить ее в лживости, потому что достаточно умно говорила, и вместе с тем служители чувствовали, что что-то неверно, что-то неправильно, что-то не то. И однажды она сказала одному из своих друзей, кто уже окружил заботой и вниманием, кто разделял, кто с ней вместе отправлялся в поездки, она сказала: «Откровение, Бог говорит, ты должен, а он был уже женат, ты должен оставить жену, должен оставить своего ребенка и посвятить полностью свою жизнь себе, ты должен трудиться для меня, так говорит Бог». Скажите, Бог может так сказать? Дьявол открыл свою сущность, увидели это, правда, с трудом, и те люди, с трудом мы их все-таки освободили от этого влияния. И я понимаю, братья мои и сестры, что только дух Библии, контекст разных мест позволяет нам видеть всю сущность. И вот когда мы говорим Иегова Ире, это одно из имен, хотя это была названа географическая точка, на горе Иеговы усмотрится, но фактически для нас это как имя Бога. И я хочу вновь и вновь говорить о именах Бога. И я хочу, чтобы мы увидели нашего Бога, больше познали Его, больше познакомились с Ним. Чем больше мы будем исследовать не только нашим разумом, но нашим сердцем, Священное Писание, читать, вникать, чем больше времени мы будем проводить в общении с Ним, чем будем больше приближаться к Нему, иначе говоря, чем больше мы будем Его знать, мы будем все больше и больше любить Его. Нельзя заставить любить того, о ком ты мало знаешь. Но когда больше познаешь, когда открывается вся широта, сердце наше будет прилепляться. Мы будем по-настоящему влюблены в нашего Господа Иисуса Христа. Это позволит нам по-другому реагировать на все обстоятельства жизни. Это позволит нам разбираться, где истина, где ложь. Это позволит нам в этом сложном духовном мире следовать путями живого Бога. Братья мои и сестры, это действительно важно. И вновь сравнение, к которому я прибегаю, чтобы определить истинность банкноты. Пожалуйста, не изучайте фальшивые бумаги. Если вы не пользуетесь прибором, если вы не знаете современных технологий, если вы в том веке еще, и нужно определить, где бумажка 100-долларовая истинная, а где подделка. Например, вы банкир, например, вы этим заняты, например, вам нужно дать оценку. Когда человек, банкиры так делали, и мне нравится об этом думать, говорить и вам вновь и вновь напоминать. Все, что они делали, они брали эту бумажку, эту банкноту, настоящую, неподдельную, и смотрели на нее часами, сутками, щупали, прикладывали вновь. И когда в их руки попадала фальшивка, они каким-то уже десятым буквально чувством, они, нет, это не то, это подделка, потому что они очень хорошо знали истинную банкноту. Когда мы будем очень хорошо знать истину, все остальное будет просто, чувства наши будут навыком, эти навыки будут упражняться, приучены к развлечению добра и зла. Они достигнут совершенства. И не нужно будет чрезмерно внимания со стороны служителя, и не нужно будет чрезмерной опеки здесь со стороны кафедры, потому что каждый будет научен Господом. Если мы это познаем, познание Господа приводит нас к тому, что все остальное на заднем плане. Иеремия говорит следующие слова, 9 глава. «Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим». Но дальше, но хвалящийся, чем должен хвалиться? Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, говорит Господь. Амин. Хвалящийся – это не человек, который хвастается, это не одно и то же. Хвалящийся, еще там в этом отрывке Писания, человек, который захочет чем-то похвалиться. Вот если вы захотели чем-то похвалиться, если так уже внутри, вот-вот хочется, ну, сестра ж купила новую блузку, ну, неужели не обращает внимания подружки? Да вы ж посмотрите, ну, оцените вы в конце концов. Или брат на крутой тачке подъехал, даже оцените мои страдания, старания, усердия. 10 лет собирал, наконец-то еду на современной, новой. И так хочется. Подожди, это на заднем плане. Хвалящийся, похвались тем, что разумеешь и знаешь Господа. Так говорит Библия, братья мои и сестры. И для этого подчеркиваю, нам нужно просто больше знать. Так вот, имена Бога позволяют нам знать Его характер, сущность, знать Его сердце, знать Его почерк, знать Его, познать Его, слиться с Ним. И когда мы говорим о именах, здесь я хочу еще сделать такое вступление. Переводы, какие бы ни были, они не передают всей ясности произношения. Мы не можем до конца ясно понять, как слово звучит, и поэтому тоже пусть не будет на этом у нас какой-то зацепки, когда мы слышим, как произносят на иврите, когда мы знаем, как это на русском переведено. Пусть не будет это преградой. Тем не менее, достаточно интересно. Например, слово «Беларусь». Вы знаете, в какой мы стране живем? Не в Белоруссии, а в Республике Беларусь. Уже неоднократно Министерство иностранных дел ставило в известность Москву и так дальше, почему вы нас неправильно называете. Наше официальное название – Беларусь. Но были в Белоруссии, стали в Белоруссии, в принципе, мало что изменилось. Как говорят другие нации, как говорят другие народности. Например, литовцы говорят «Балтаруссия» на Беларусь, а латыши «Балткревия», «Вайсрусланд». Догадываетесь? Немцы, да, мы уже чувствуем что-то. Греки – «Леукоросия», эстонцы – «Валгевене». А, например, монголы – «Цаган-Орос», какие-то цыгане. Как будто бы появились. Цаган-Орос. Я не буду говорить уже как на венгерском, потому что язык сломаем. Там такое слово сложное, я сам читал. А думаю, не буду даже и запоминать. Это переводы. И не всегда правильно подходят переводчики, переводя значение слова «белая», «вайс», «вайт» и так дальше. Потому что наше название «Беларусь», но когда переводят уже дословно, отсюда появляются какие-то другие слова, другие речи. И также, между прочим, хотя должно было бы перевести так, как в Израиле на иврите называются города и имена, у нас они совершенно по-другому иногда называются. Иногда это можно понять, разобраться, а иногда даже тяжеловато и разобраться. Я уже тоже как-то напоминал, например, мы говорим Иерусалим, на самом деле Иерушалаим, не Назарет, а Нацерет. Когда мы говорим о именах людей Матфея, это Матай, там так звучит. Если мы говорим не Мария, там Мирьям, Иисус, Иешуа, Иешуа, правильно, так ударение. Правда, по-другому как будто бы. Но к чему это? Братья мои и сестры, для нас не важна этимология слова. Для нас не важно в конечном итоге даже как бы звучание. Для нас важно, что стоит за этим именем. И тем не менее, когда мы просто говорим о имени Бога, евреи настолько святили, настолько благоговели пред именем Бога, когда Бог открылся им, Моисей направляется Богом и говорит, иди и скажи народу, и спрашивает, а если они спросят, как имя Бога, который меня послал, как твое имя? Он говорит, скажи им, сущий. И в разных переводах нашего языка, в наших переводах, это сущий звучит и Иегова, Яхве. И опять же, интересно, как на самом деле, как он произнес, там даже не одно слово, там на иврите несколько слов, и он там сказал, иди и скажи, я есмь, кто я есмь. Я есмь, кто я есмь, я сущий. Сложно, труднопереводимое слово. Просто говорит о том, что он был, есть и грядет. Он говорит о том, что он вечный. Здесь все сконцентрировано. И евреи, боясь, помня заповедь, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, они, желая, может быть, даже чрезмерно усердствуя в этом вопросе, они вообще не называли имя Бога. Когда речь шла о Боге, они говорили слово «Хашим» – это имя. Все, это имя. И это относилось, если говорилось «это имя», то там ни Володя, ни Сергей, ни Таня, ни Мария. Это имя, и все понимали, это значит «Бог». «Хашим». Мы сегодня пели, прекрасные гимны пели. Его имя мы превозносили. Мы говорили «нет других имен». Мы говорили о том, что только имя нашего Бога, нашего Господа, достойно хвалы и славы. Пусть будет и благоговение пред этим именем. Но я хочу возвратиться сейчас к одному из имен Иегова Ире. И тема проповеди Иегова Ире или Господь усмотрит. Так переводится это выражение Иегова Ире. Господь усмотрит. Почему знание имени Иегова Ире для нас имеет такое значение? Почему мне хочется об этом говорить вновь и вновь? Потому что мы живем очень часто, сосредотачиваясь на текущих событиях. Вот люди имеют две болезни – близорукость и дальнозоркость. Связанные с глазами. Близорукий человек, он не видит вдали, но он видит вблизи. Дальнозоркий, наоборот. И если у нас одно или второе слишком выпечено, плохо. Мы должны видеть вблизи, мы должны жить какой-то тактикой сегодняшнего дня, зная, что нас ожидает. Но мы должны чуть-чуть и вдаль смотреть. А получается так, что вот вдаль-то с возрастом иногда наоборот люди начинают видеть зорче, а получается, наоборот, подчеркиваю, только лишь вблизи видим и забываем. Вчерашние благословения забываются, вчерашние обетования забываются, вчерашняя свежесть Святого Духа исчезает, а сегодняшние проблемы обрушиваются, а сегодняшняя суета захватывает, а сегодняшняя беда приходит и стучит, и мы же несколько лет назад с этим уже справились, мы же видели, что Бог с нами, мы уже это проходили, но мы уже забыли, и мы только видим, вот она стоит опять перед нами, как стена, как барьер, очередная проблема, мы кричим, мы поем, Господи, где Ты? И мне хочется сегодня сказать подобного рода сердцам, мне хочется сказать сегодня каждому присутствующему здесь, Иегова Ире, Господь усмотрит. Это имя говорит, во-первых, о том, что Бог предусмотрел план своего спасения по отношению ко всему человеческому роду и по отношению к тебе и ко мне. Так же, как в этом отрывке, Бог предусмотрел, усмотрел Агнца, который будет принесен во всесожжение. И Исаак остался жить, и ты и я живешь, потому что когда-то был принесен Агнец с большой буквы, имя которому Иисус Христос. Бог предусмотрел этот план. То, что случилось там, на Голгофе. Мы не только должны в первое воскресенье, да, мы вспоминали прошлое собрание, но мы вновь и вновь должны освежать каждое наше собрание, каждая наша молитва, каждое наше общение с Ним должно начинаться со слов благодарности за то, что Он пролил кровь свою ради нашего спасения, за ту цену, которую Он искупил нас. Там случилось величайшее чудо. Божья справедливость, Божья правда, Божий суд, требовавший возмездия, наказания человеку, встретился с любовью, встретился с милостью, проявленной в том же Боге. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Там что-то произошло, братья мои и сестры, и вы помните эту историю, она очень сильно иллюстрирует соединение, встречу Божьей справедливости, Божьего суда и Божьей милости. Вождь одного племени был человеком достаточно справедливым, и он издал ряд указов, за нарушение которых наказание людям. Люди должны были жить правильной жизнью. Он воспитывал свое племя, он старался. Люди вроде бы подтягивались, но однажды его родная мать совершила то преступление, за которое требовалось наказание. Наказание было немаленькое. 40 ударов без одного. 39 раз плетью, где были вкраплены твердые камни по спине, наказать мать. И все племя в напряжении. Как поступит вождь? Как он сделает? Он говорит о том, что он любил свою мать. Он всегда дорожил отношением своей матери. И вот сейчас, наверняка, свою он защитит. Своей он не даст. Это других только наказывает. А свою высвободит. А другие говорили, нет, он справедлив, он накажет. Все-таки он сделает. И перед ним дилемма была. И он сказал, привести ее. Ее привели. Он как руководитель, как управляющий, зачитал постановление и дал указание палачу привести в действие приговор. Мать подвели к столбу, привязали, сверху стянули одежду, чтобы по спине, по голой спине хлестать плетью. И все застыли, и все смотрели, ну вот. А Гавриил любит свою мать, а смотри, все-таки издевается над ней. И тогда, когда палач поднял плеть, он подошел, снял с себя одежду и своей спиной закрыл свою мать и сказал, бей. И 39 ударов обрушилось сначала на спину сына. Мать была наказана, но не повреждена. На мать ничего не упало, потому что сын взял на себя это наказание. Братья и сестры, разве сердце наше при этом спокойно? Разве не хочет оно воскликнуть «Слава тебе, Иисус! Ты взял на себя наказание мое! Ты понес на себе! Ты сделал меня свободным! Я восклицаю вместе с вами! Аллилуйя! Жив Господь!» Милость и истина встретились. Бог предусмотрел Иегова Ире. Чудесный план спасения. Друг дорогой, если ты здесь, если ты пришел первый раз, потом будет еще призыв. Я прошу, выслушай его сердцем. Знай, что Бог предусмотрел для тебя что-то другое. Он не хочет, чтобы ты влачил свою жизнь в узах греха. Он не хочет, чтобы ты томился под тяжестью бремени преступлений. Он хочет, чтобы ты радовался в нем. И Иегова Ире предусмотрел для тебя спасение, вечную жизнь и радость в нем. Доверься ему, уповай на него. Иегова Ире. Второе, о чем говорит, о том, что Бог заботится о нас. Он усмотрел, Он позаботился. У Него есть все рассчитанное. Когда Господь говорил в Нагорной проповеди, он затронул тему заботы. Он сказал, не заботьтесь. Везде, где говорится «не заботьтесь», имеется в виду «не заботьтесь чрезмерно». Я опять же делаю отступление, поясняю, когда человек говорит на основании Писания «я не забочусь, я ничего не буду делать, я не буду работать, я не буду учиться, я не буду заботиться, потому что Бог сказал», послушайте, неправильно, потому что контекст Библии говорит о другом. Мы должны трудиться, мы должны учиться, мы должны прилагать наши старания. Чрезмерно не заботьтесь, не живите в этой сумятице, в этом беспокойстве. И он такое сравнение привел, он говорит, посмотрите на птиц, птицы летали. И некоторые из них хорошо выглядели, даже получше тех, может быть, учеников. Говорит, они не сеют, не жнут, и в житнице ничего не складывают. И тем не менее, отец питает их. А потом, я думаю, эта речь шла нашим красивым сестрам. Хотя там были только ученики, но они передали своим женам, своим дочерям потом. Он говорит, посмотрите, какие красивые лилии. Они не работают, они не придут. Но даже Соломон в своей славе так не одевался, как эта лилия. Соломон ни в чем себе не отказывал. Все, что хотел, мог на себя напялить, и все равно не выглядел так, как выглядел этот цветок, созданный Богом. Как чудесно, сестры. Амин. Вы знаете, что сестры, посещающие церковь благодать, они вдвойне красивее, чем все другие женщины. Господь заботится. Здесь важно понимать, Иегова Ире свою работу делает. Мы должны делать свою. Когда мы говорим о нашей части, о нашей доле, о нашем участии в любом, скажем, проекте, он действительно верен своему слову, он абсолютно все выполняет. Посмотрите жизнь любых библейских героев, вы в этом убедитесь, вы на основании Священного Писания, на основании опыта можете это проверить, но если мы хотим видеть пробуждение и верим, братья, мы верим, что все-таки будет большее пробуждение в нашей стране, в нашем городе. Мы уже что-то имеем, но верим, что больше. Но если мы ничего к этому делать не будем, мы не будем молиться, поститься, мы не будем благовествовать, трудно сказать. Мы должны сделать свою часть. Мы, как отцы, матери, верим, что исполнится обетование. Мне нравится произносить это слово, потому что у меня дети и внуки, у вас дети и внуки, я и мой дом будем служить Господу. Мы говорим эти слова в вере. Но если мы ничего не делаем, чтобы воспитывать детей, чтобы проводить с ними время, чтобы в их душу вкладывать, сделай свою часть, Бог сделает свою часть. Все другие аспекты жизни, не хочу на этом останавливаться, мы должны сделать то, что мы должны. Недавно я был в одном из служений, и брат делился таким примером. В их церкви один из братьев направился в город, в другой город, но помолился, пришел на вечернее собрание, говорит, я поеду, давайте помолимся. И Бог открыл, что там ожидают его неприятности крупные, и ему надо воздержаться, не ехать в эту поездку. Он приходит домой и говорит жене, слушай, ну вот знал бы, то не говорил бы. А теперь что? С одной стороны, ну как бы церковь, люди молились, там небольшая церковь, и такое предупреждение надо вроде бы выполнить. А с другой стороны, договорился, меня ждут. Ну, умная жена, вместе посоветовались, ты поедь рано утром, завтра опять люди соберутся, и чтобы ты к моменту, когда люди соберутся, был на месте, и все скажут, о, хорошо, ты послушал нашего совета, ты на месте, и таким образом мы обхитрим. Но на самом деле же понимаете, что Бога нельзя перехитрить, и если это Бог, то Бог. Случилась авария, когда он приехал в этот город, очень сильная. Он остался цел, невредим, но машина разбилась, была вызвана полиция. И когда полиция исследовала, там что-то немножко начали выяснять, этот человек воспламенился духом, нагрубил полицейским. А с полицейскими разговор короткий, они за него и в кутузку. На несколько суток посидишь, поумнеешь. И вот он отсидел этих несколько суток, и был сон ему. Он пришел потом, и пастору рассказывает, и говорит, я благодарю Бога, он дал мне такое переживание, он научил меня, я уже больше так не буду, я уже буду по-другому поступать. Ну, Бог, слава Богу, слава Ему, что Он учит нас. И, говорит, сон такой видел во сне, будто бы приносит ему квитанцию о уплате штрафа, и он знает, что огромная сумма штрафа его ожидает. И он посмотрел на цифру, и зная, что там должна быть огромная цифра, там написано внизу, кровь Христа уплачивает. Он дает эту бумагу, обрадовавшись, слава Богу, если так, дает тому, кто должен был принимать эту квитанцию, тот посмотрел, говорит, у тебя сильный документ очень. Но ты знаешь, говорит, он действителен тогда, когда на твоем счету хотя бы что-то есть. Тогда вступает, вот так заложена работа этого банка. Когда на твоем счету хотя бы что-то есть, тогда эта квитанция будет иметь силу. Мы сейчас проверим, раз нажимает. Говорит, у тебя ноль на твоем счету. У тебя нет веры, у тебя нет послушания. Речь идет о духовных вещах. У тебя ноль на твоем счету, и поэтому для тебя не сработает это. Слышите, братья мои и сестры? Когда мы говорим о Божьей защите, с нашей стороны послушание Богу, вера в Бога, доверие и упование на Него, тогда это будет работать. Тогда Бог будет защищать нас, когда ты выполняешь свою часть при правильных взаимоотношениях. Священное Писание говорит, ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, и остальное приложится вам. А мы ищем остального сразу, и не получается, приложение не приходит без основного журнала. А мы хотим приложение получить к журналу, а журнал пусть где-то в стороне, или к какому-то изданию, или еще что-нибудь. Так вот, давайте сначала ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Остальное не значит, что мы будем сидеть сложа руки. Это не значит, что мы ничего не будем предпринимать с нашей стороны. Но благодарение Богу, что Он действительно печется о нас, и мы имеем пищу, одежду, и мы имеем уверенность в завтрашнем дне, и у нас есть во что одеваться и чему радоваться, и даже если какие-то перерывы, сколько записок, сколько благодарностей Богу, когда Бог являет свою помощь. И сегодня в этом собрании есть те, кто чувствует себя оставленным, кто чувствует себя, как будто уже от Него и Бог, и люди отреклись, и не знает, за что будет жить завтрашний день. Бог не оставит нас. Слава Ему вечно за это. Он воистину заботится. Он воистину печется. И понимаем ли мы глубину этого библейского текста, выраженного тоже пророком Иеремией в 29 главе? «Ибо только я, говорит Господь, знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Как хочется приникнуть к этим словам, всем естеством. Как хочется увидеть, что там в Его плане. Как хочется поступать в соответствии с Его определениями. И если мы этого ищем, Он ведет. Он выстраивает так нашу жизнь. Вдруг случай, какая-то ситуация, мы думаем, это так, но это все было выстроено, как этот омен ожидает, так ожидает тебя. И я верю, в меня грядущее Божье благословение, которое выразится во всех сферах нашей жизни, и Бог поможет, и мы увидим наших детей радующимся, и мы видим устройство в наших семьях, и мы видим славу Божию в этом городе, в этой стране. Иегова Ире. Аллилуйя! Это Его забота. Это Его предусмотрительность. Еще Иегова Ире говорит о доверии Ему. Если Он Иегова Ире, ты можешь настолько довериться, настолько положиться, что абсолютно не беспокоиться, абсолютно не переживать. Вот эти, если эти взаимоотношения выстроены, сын или дочь и отец, то добрый отец, любящий отец, знающий наперед, предусматривающий, все просчитавший, только идти его путем. Зачем тогда беспокоиться чрезмерно? Зачем чрезмерно переживать? Будь уверен, спокоен, положившись на Бога и не переживай. Один человек, хорошее выражение, сказал, если на душе мир, то и на каторге рай. Если все начинается отсюда, изнутри, мы думаем наоборот, что первоочередно, бытие или сознание. Марксисты спорили и так дальше, и ну подобное. Но если отсюда у тебя есть мир, то дальше ты будешь уже определять твое бытие, но не бытие будет управлять тобою, а ты своим бытием, ты своей жизнью, потому что ты связан с своим сердцем, с Богом. И этот мир, эта умиротворенность, это чудный покой, который приносится в результате доверия Богу. Оно как раз и позволяет нам в жизни нашей благодарить Бога. Оно позволяет нам в жизни нашей уповать на Бога. Оно позволяет нам петь Ему, как сегодня группа пела. «Нет, знаю другого нет». Это утром было. «Есть, знаю, есть только ты. Я есть, кто я есть, иначе говоря. Иначе говоря, Иегова Ире. Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах. Хотя бы маслина изменила и нива не дала пищи. Хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я сейчас приостанавливаюсь. Я хочу сказать вам, дорогие мои братья и сестры, но и тогда, что тогда будем делать? Что тогда будем говорить? Как будем реагировать? И говорит библейский автор, а я тоже опять здесь приостановлюсь, когда я говорил, посмотрите жизнь библейских героев, вы увидите, что нигде они не были брошены, не были оставлены, любого из них. Вспомните, как вел себя Петр, приговоренным к смерти. Ирод взял Иакова, казнил его. Взяли Петра, видя то, что нравится народу. Ожидают наказания. А сказали об этом Петру. Его реакция. Реакция Петра. Я вот так для себя подумал. Услышал он, завтра выведут тебя уже к народу. О, сказали ему воины, которые были закованы вместе, потому что, чтобы он не убежал. Остальные там, вторая стража. 4 четверицы, 16 человек были задействованы в охране, чтобы не сбежал преступник номер один всей там Палестины, Петр. Надо разобраться с ним. С Иисусом вроде разобрались, теперь с Петром. А Петр что сделал? Уснул. И понимаете, так храпел, что засыпил и тех стражников, которые там рядом с ними были. Все спали. А ночью ангел только Петра пробудил, они остались. И Иегова Ире, он сказал. Он как услышал, говорит, ладно. Вы говорите одно, Иегова Ире предусмотрит мне пойти к отцу? Пойду. Значит, пришло мое время. Не предусмотрит. 16 человек, останетесь ни с чем, ускользну. Иегова Ире. Пришло потом время, спустя уже годы, да. Петр исполнил мученической жизнью, мученической смертью кончил свою жизнь. Но он был в руках Бога. Я хочу сказать, мне почему-то хочется сейчас вот к людям старшего возраста обратиться больше. Я знаю переживания ваши, сестры. Возраст немощи. Опасаемся, боимся, что будет. Дети далеко. Иногда дети даже не хотят поинтересоваться. Кто ухаживать будет? Как жить буду? Что будет с моей маленькой пенсией? Как я протяну? Я верю, я верю. Иегова Ире, он смотрит, он не даст. Я желаю, чтобы вы никогда не были в состоянии людей, нуждающихся в помощи других. Я желаю, чтобы вы никогда не были в том положении, чтобы за вами служили и смотрели, и выносили там что-нибудь. Я желаю, чтобы вы были на своих ногах до дня Богом назначенного, а потом усмотрел он, протрубил. Что ж, Господь, слава тебе за жизнь, прожитую здесь. У меня благословенная вечность. Я иду домой. Аллилуйя. Иегова Ире, он усмотрит твою жизнь, дорогая молодая сестричка. Я знаю, все еще эта проблема существует, устройство семьи. Где муж? Откуда? Я не знаю как, но я верю, что если даже придется пройти таким путем, значит, он что-то другое усмотрел, значит, некую большую награду, значит, некое большее благословение. Но одно, когда мы доверяем ему, он усмотрит, а я желаю в конечном итоге, чтобы самые лучшие молодые люди стали вашими мужьями, чтобы твоим мужем стал прекрасный христианин, высокий человек в духе в первую очередь, а потом, ну если ты хочешь высокого, пусть, и пусть он не на Запорожце, а на Мерседесе за тобой подъедет, это остальное пусть приложится, благослови Господь, но Иегова Ире! Аллилуйя! Я хочу, чтобы мы доверились ему. Но и тогда, говорит Аввакум, я буду радоваться и веселиться о Боге спасения моего. Почему? И дальше стих. Господь моя сила и песня. Иегова Ире, иначе говоря, он говорит. Да, смоковница не расцвела. Да, что-то там виноградная лоза на этот раз, что-то там забарахлило. Там какие-то заморозки, но Иеговаире, крупа, говорят, гречка исчезает, я прочитал. Не знаю, правда, неправда. Иеговаире, братья мои и сестры, не будет гречки, картофель будет, жить будем все равно. Иеговаире, во всех сферах жизни, если мы познаем Бога с таким именем, если мы сами будем иметь на этом нашем небесном счету то, что мы должны иметь, наши отношения, наша вера, наше послушание Его Слову, остальное в Его руках. Он сделает, Он приумножит, Он пойдет впереди, потому что Он твой и мой Бог. Его имя всемогущий Бог, Его имя славный Бог, Его имя великий Бог. Он воистину, помните, мы говорили, «Ата Эль Раи, ты Бог, видящий меня, Он видит тебя, Он видит меня». Он предусмотрит, Он позаботится, Он не оставит. Давайте скажем слава Ему. Поднимемся и давайте воздадим в молитве благодарность Господу. Давайте помолимся, чтобы это стало реальностью жизни каждого, кто еще не пережил, кто не испытал этого удивительного, если хотите, действительно чудодейственного значения имени Господа Иеговаире. Возвысим голос в молитве. Я прошу, давайте молиться громко. Молодежь, возвысьте голос в молитве и будем молиться все вместе. Аминь. Аллилуйя.